Но мы не можем остановиться здесь на одних личных побуждениях Петра и выпустить из внимания общий ход народного дела. До Петра народ повернул к Западу, до Петра начал работать новому началу, и это должно было непременно высказаться в одежде и волосах. Удивляться нечего этому явлению, которое повторяется беспрерывно в глазах наших. Человек прежде всего в своей наружности, в одежде и уборке волос старается выразить состояние своего духа, свои чувства, свои взгляды и стремления. Как только признано превосходство иностранца, обязанность учиться у него, так сейчас же является подражание, которое естественно и необходимо начинается со внешнего, с одежды, с убранства волос. А тут еще твердили, что в покрое платья выказывается разум народа. Русское платье некрасиво и неудобно. За него иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные волосы делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Уже при Борисе Годунове, при первом движении к Западу, начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки хранителей старины. При царе Алексея Михайловича с усилением движения к Западу усиливается и бродобритие. Мы видели, как ревностный блюститель отеческих преданий Авакум не хотел благословить сына боярина Шереметьева, потому что тот явился к нему в блудоносном образе, то есть с бритою бородою. Ревнители отеческих преданий употребили все свои усилия, чтобы искоренить еллинские, блуднические, гнусные обычаи. И достигли, по-видимому, своей цели, когда правительство, в угоду им, начало отнимать чины за подрезывание волос. Но эта ревность была вредна только ревнителям, которые были не в состоянии остановить рокового движения и только раздражали противников, заставляли их относиться к бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители относились к блудоносному образу. Борода стала знаменем в борьбе двух сторон, и понятно, что когда победит сторона нового, то первым ее делом будет низложить враждебное знамя. Движение, долженствовавшее привести к этой победе, шло безостановочно. В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ всему синклиту и всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок. В охабне или однорядке никто не смел являться не только во дворец, но и в Кремль. Патриарх Иоаким с отчаянием увидел, что еллинский, блуднический, гнусный обычай бродобрития явился с новую силой. Опять загремел против него патриарх. «Еллинский, блуднический, гнусный обычай, древле многоще возбраняемый, во днях царя Алексея Михайловича все совершенно искорененный, паки ныне юнониистовнии на чаша образ, от Бога мужу дарованный губите». Патриарх отлучает за бродобритие от церкви, отлучает и тех, которые с бродобрицами общение имеют. Тщетные усилия, обращающиеся только во вред авторитету церкви и духовенства. Преемник Иоакима Адриан издал также сильное послание против бродобрития, еретического безобразия, уподобляющего человека котам и псам. Патриарх стращал русских людей вопросом, если они обреют бороды, то где станут на страшном суде? С праведниками ли, украшенными бродою, или с обритыми еретиками? Эти выходки служат для нас лучшим мерилом силы стремления, против которого они делались, лучшим мерилом силы раздражения, какое должны были возбуждать в людях юно-неистовых. Заметим также, что способ, употребленный Петром против бороды русского платья, был завещан ему предшественниками, и другой способ был тогда немыслим. Указом царь Алексей Михайлович вооружился против бродобрития, наказывая слушников понижением в чинах. Указом царь Федор Алексеевич велел носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок. Патриарх со своей стороны отлучением от церкви наказывал за еллинские обычаи. Петр точно таким же насильственным образом выводит бороды и русское платье. Наконец, заметим еще одно обстоятельство. Без сомнения, первым делом Петра по приезде в Москву было потребовать разыскное дело о стрельцах, и легко понять, с каким чувством читал он челобитную их наполненную злыми выходками против Франца Лефорта, то есть против самого Петра, против немцев, последующих Брадобритию. «Я немец, последующий Брадобритию, так вот же вам ваши бороды». Утром 26 августа толпа всякого рода людей наполняла деревянный Преображенский дворец, где Петр жил запросто, принимая вместе с знатью людей самых простых. Тут, разговаривая с вельможами, он собственноручно обрезывал им бороды, начиная с Шейна и Рамадановского. Не дотронулся только до самых почтенных стариков, которым вовсе не к лицу была новая мода. До Тихона Никитича Стрешнева и князя Михаила Олегуковича Черкасского. Они одни остались с бородами. Другие догадались, в чем дело, и начали бриться. Недогадливым было сделано еще внушение. 1 сентября в тогдашний Новый год был большой обед у Шейна. Некоторые явились с бородами, но теперь уже не сам царь, а царский шут упражнился в обрезывании бород. Кто после того не хотел бриться, должен был платить известную пошлину. Дело было начато, вызов брошен людям, провозглашавшим бродобритие блудною еретическую новостью. Но Петр не дал им опомниться от этого удара. Сразил новым ужасом, начавший кровавый розыск против стрельцов, которые осмелились с оружием в руках пойти против немцев, последующим бродобритию. С половины сентября начали привозить в Москву стрельцов, оставшихся в живых после первого, шейновского розыска, и наполнили ими окрестные монастыри и села. Всего было более 1700 человек. В Преображенском, в 14 застенках, начались пытки 17 сентября. Печальный день именин Софьи, когда 16 лет тому назад без суда казнены были Хованские. Пытки отличались неслыханной жестокостью. Добыто было признание, что стрельцы хотели стать под девичьим монастырем и звать Софию в управительство. Наконец, один стрелец с третьего огня признался, что было к ним послано от царевны Софьи письмо, которое Тума принес из Москвы в Великие Луки. Тоже показано было и некоторыми другими стрельцами. Дело дошло до стрельчих, оговоренных в передаче письма, до женщин, живших при Софье в монастыре, при сестре ее Марфе. Женщины были пытаны и показали уже известные нам о сношениях двух сестер и о передаче письма стрельцу. Между тем делались страшные приготовления к казням. Ставили виселицы по Белому и Земляному городам, у ворот под Новодевичьим монастырем и у четырех съезжих изб возмутившихся полков. Патриарх вспомнил, что его предшественники в подобных случаях становились между царем и жертвами его гнева, печаловались за опальных, утоляли кровь. Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское к Петру. Но богатырь расходился, никто и ничто его не удержит. Завидев патриарха, он закричал ему: «К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Его Матерь. Я исполняю свою обязанность и делаю Богу угодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших». Петр сам допросил обеих сестер, замешанных в дело, Марфу и Софью. Марфа призналась, что говорила Софья о приходе стрельцов, о их желании видеть ее, Софью, на царстве. Но отреклась, что никакого письма не передавала стрельчихе. Софья, спрошенная про письмо, переданная стрельцами от ее имени, отвечала: «Такова письма, которая к розыску явилась, от ней в стрелецкие полки не посылована. А что те стрельцы говорят, что пришед было им к Москве звать ее царевну по-прежнему в правительство, и то не по письму от нее, а знатно потому, что она со 190 года была в правительстве. 30 сентября была первая казнь. Стрельцов числом 201 человек повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам. В каждой телеге сидело по двое и держали в руке по зажженной свече. За телегами бежали жены, матери, дети со страшными криками. У Покровских ворот в присутствии самого царя прочитана была сказка. В расспросе и спыток все сказали, что было прийтить к Москве, и на Москве учиня бунт, бояр побить, и немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить. Всеми четыре полки ведали и умышляли. И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертью. По прочтении сказки осужденных развезли вершить на указанные места. Но пятерым, сказано в деле, отсечены головы в Преображенском. Свидетели достоверные объясняют нам эту странность. Сам Петр собственноручно отрубил головы этим пятерым стрельцам. 11 октября новые казни. Вершено 144 человека. На другой день 205, на третий 141, 17 октября 109, 18 63, 19 106, 21 двое. 195 стрельцов повешено под Новодевичьим монастырем, перед келью царевны Софьи. Трое из них, повешенные подле самых окон, держали в руках челобитные, а в тех челобитных написано против их повинки. В Преображенском происходили кровавые упражнения. Здесь 17 октября приближенные царя рубили головы стрельцам. Князь Рамадановский отсек 4 головы, Голицын, по неумению рубить, увеличил муки доставшегося ему несчастного. Любимец Петра Алексашка Меньшиков хвалился, что обезглавил 20 человек. Полковник Преображенского полка Блюмберг и Элифорт отказались от упражнений, говоря, что в их землях этого не водится. Петр смотрел на зрелище, сидя на лошади, и сердился, что некоторые бояре принимались за дело трепетными руками. А у пущих воров и заводчиков ломаны руки и ноги колесами. И те колеса воткнуты были на Красной площади на колья. И те стрельцы за их воровство, ломаны живые, положены были на те колеса, и живы были на тех колесах немного не сутки. И на тех колесах стонали и охали. И по указу великого государя один из них застрелен из фузеи. А застрелил его преображенский сержант Александр Меньшиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в полках, один перед Тиунскую избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, и тело его положено на колесо. Целые 5 месяцев трупы не убирались с мест казни. Целые 5 месяцев стрельцы держали свои челобитные перед окнами Софьи. Кроме розыска стрельцами, взятыми под Воскресенским монастырем, шел еще розыск по Азовскому делу. Когда узнали в Черкасске на Дону о поражении стрельцов под Воскресенским монастырем, то казаки говорили писарю, приехавшему из Воронежа: «Знать ты потешный, дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас, как вы стрельцов перерубили. Если великий государь к заговению в Москве не будет и вестей никаких не будет, то нечего государя и ждать. А боярам мы не будем служить, и царством им не владеть. И атаман нас, фрол Минаев, не одержит. И Москву нам очищать. Мы Азова не покинем. А как будет то время, что идти нам к Москве, и у нас молодцы с реки не все пойдут, и река у нас в пусте не будет». Пойдем хотя половину рекою, А до Москвы города будем брать, и городовых людей с собой убрать, и воевод будем рубить или в воду сажать». Когда в Азове узнали о событиях под Воскресенским монастырем, то стрельцы начали говорить: «Отцов наших и братьев, и сродичев порубили, а мы в Азове зачтем, начальных людей побьем». Монахи распустили слух, что 4 полка стрельцов и солдат Преображенского и Семеновского полков, которые были посланы против стрельцов, но с ними не бились, порублены все, а царевич окопался на Бутырках. Монахи говорили стрельцам: «Дураки вы, б, дети, что за свои головы не умеете стоять? Вас и остальных всех немцы порубят, а донские казаки давно готовы». Стрелец Парфен Тимофеев говорил: «Когда бунтовал Разин, и я ходил с ним же, еще я на старости тряхну». А другой стрелец Бугаев толковал: «Стрельцам ни в Москве, ни в Азове житья нигде нет. На Москве от бояр, что у них жалования отняли без указу, в Азове от немец, что их на работе бьют и заставляют работать безвременно. На Москве бояре, в Азове немцы, в земле черви, в воде черти». Кроме Азовского еще новый розыск. Стрелецкий полковой поп донес, что в Змееве, в Шинке, стрельцы толковали о своей беде, сбирались со всеми своими полками, стоявшими в Малороссии, идти к Москве. Первые должны были попасть на их копья. Боярин Тихон Стрешнев за то, что у них хлеба, убавил, Шейн за то, что ходил под Воскресенский монастырь, а как будут брать наряд в Белгороде, убить прежде всего боярина князя Якова Федоровича Долгорукова, если наряда не даст. В походах говорили: «Боярин князь Яков Федорович Долгорукий выбил нас в дождь и слякоть. Чем было нам татар рубить, пойдем к Москве бояр рубить». 11 октября, во второй день казни, Петр созвал собор из всех чинов людей, которому поручил исследовать злоумышление царевны Софьи и определить, какому наказанию она должна быть подвергнута. Решение собора неизвестно. Царевну можно было сильно подозревать, но для прямого доказательства ее вины розыск не мог ничего представить. Мы видели, что отвечала Софья брату: «Письма я никакого не посылала, но стрельцы могли желать меня на правительство, потому что прежде я была правительницей». Чтобы уничтожить связь между этим прошедшим и будущим, чтобы впредь никто не мог желать ее на правительство, лучшим средством было пострижение. Софья была пострижена под именем Сусаны и оставлена на житье в том же Новодевичьем монастыре под постоянную стражу из сотни солдат. Сестры ее могли ездить в монастырь только на светлые недели и в монастырский праздник Смоленской иконы 28 июля, да еще в случае болезни монахини Сусаны. Петр сам назначил доверенных людей, которых можно было посылать с спросом о ее здоровье, и приписал: «А певчих в монастырь не пускать. Поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют «Спаси от бед», а в паперти деньги на убийство дают».